Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня, напомню, в гостях у нас священник Александр Дьяченко, писатель, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново в Владимирской области. А в своем литературном творчестве часто вы обращаетесь вот к теме любви к людям?
Постоянно. Священник не может обойти эту тему. Это, наверное, то, чем мы живем. Это самое главное в нашей жизни. Потому что любая человеческая жизнь, которая заканчивается катастрофой, это катастрофа и для священника. Потому что, может быть, окружающие не понимают, что этот человек погиб от наркотиков, или он там спился, или, как говорят, вот такой интересный такой факт. Одна пожилая женщина рассказывала, как ее подруга, суть неверующая, оделась очень так красиво и пошла на танцы. И вот на танцах она умирает. И вот эта вот женщина, которая рассказывала, она говорит: какая хорошая, красивая, замечательная смерть. А верующий человек слушает и хватается за голову. Понимаете? Это что такое? А это проявление любви. Потому что ведь не вернуть то, что уже случилось. И священник радуется, когда крестит детей, радуется, когда общается с этими родителями, радуется, когда люди приходят в храм, радуется, когда люди каются. И чем, знаете, честнее кается человек, тем больше священник испытывает любви к этому человеку. А все то, о чем мы пишем, это призыв человека, в общем-то, к любви, жить вот так, как мы должны жить. Ведь, вы помните, вопрос свободы, да, вот свободы. Когда мы говорим, вот свобода, что такое свобода? Это не просто такое, знаете, что хочу такое, волюнтаризм такой, что хочу, то и делаю. Нет. Свобода – это возвращение человека к своему Творцу. То есть возвращение к заданным человеку внутренним параметрам, как образу Божьему. Чем ближе мы идем к Богу, тем, в общем-то, свободнее становимся. И вот эта вот радость, а эта радость, она, я вот думаю, что радость, она существует только на самом деле в полноте своей, только в общении человека с Богом. Бог есть любовь. То есть тут настолько все закольцовывается, что любой рассказ, любая книга, написанная священником, это призыв к любви, к милосердию, состраданию. Опять-таки, все замыкается на любви. Как любое таинство в нашей церкви, оно все замыкается на Евхаристию, так точно то же самое. Любое действие, любое слово, любой призыв священника, он замыкается на любовь. В конце концов, это любовь.
А вы начали писать, основываясь именно на этом?
Да нет, я стал писать, потому что какие-то, знаете, хотелось рассказать какие-то вот, может быть, забавные случаи, может быть, трагические случаи, то, что меня поразило, то, что как-то вот хочется рассказать другим. Я рассказывал это детям. Они приезжали из Москвы, слушали меня, улыбались, смеялись и говорят: пап, ну вот ты все это рассказываешь, а ну мы забыли, и ты забыл. А вот если бы ты, допустим, у себя, ну вот хотя бы такая есть форма такого живого журнала, хотя бы делал такие набросочки, и ты бы их помнил.
Уже в прошлом даже, наверное, живой журнал, не так много сейчас людей им пользуются.
Да, но я человек такой, знаете, вот такой консервативного плана, я только, это ты знаешь живой журнал, дальше-то меня не хватает.
Дальше Facebook обычно идет.
Нет, я не рискую даже двигаться в Facebook, потому что я пытался как-то зарегистрироваться, вроде мне там кто-то что-то говорит, а как ответить, я не знаю. Поэтому я вот дальше, чем живой журнал, не двигаюсь.
Но ваш живой журнал очень популярен, это факт.
Ну, я не знаю, как популярен. Я даже не знаю, как посмотреть, насколько он популярен. Я знаю, что читают, знаю, что отзывы есть. Люди отвечают. Вот недавно мне захотелось, знаете, вот наговорить какие-то свои рассказики, чтобы вот выставить их в том же самом, в интернете, в свободном доступе. Я просто обратился вот так вот к своим товарищам, друзьям, позже же, и на меня вышли те, кого я вообще не знал, и предложили: а давай вот, мы тебе поможем, там студия звукозаписи, пожалуйста, а редакторскую правку мне предложили другие, то есть, да, на самом деле, вот это вот такое сотрудничество, оно ощущается, хотя сколько читает мой журнал, я не знаю. Ну, вот это такая форма общения.
Мы с вами когда-то обсуждали это здесь же, в студии, но, правда, прошло 2 года, почти 2 года, поэтому и аудитория меняется, и кто-то забыл, наверное. А интересно же, я помню, вы рассказывали о своем приходе в церковь. Интересное место, где вы служите. А Владимирская область – это нынче Александровская Юрьев-Польская епархия, правильно?
Да.
И у вас же был интересный путь через железную дорогу. Напомните, пожалуйста, я думаю, что очень, очень сильно изменилась наша аудитория с тех пор.
Я крестился в 30 лет. Вообще-то я сам из Западной Белоруссии, из города Гродно. О нем я люблю рассказывать и писать. И, в общем-то, в Гродно даже есть мои читатели, и мне это очень отрадно. И... сюда я попал уже после службы в армии, после окончания института, женился, здесь остался, искал, пробовал себя в разных таких вот ипостасях. И когда произошло то, что произошло, вот эта вот перестройка и слом старого общества, появление нового общества, ну, в общем-то, я не бросился ни в бизнес, ни во что-то еще. Я просто... понимал, что нужно обеспечивать семью, нужно кормить семью. Ну, и пошел туда, где платили деньги на железной дороге. И 10 лет я отработал рабочим, составителем поездов. Вспоминаю эти годы с благодарностью, потому что, наверное, я тогда еще был силен, мне было всего 30 лет. И я себя ощутил свободным. Настолько свободным от того, что было раньше, ведь все мы были пионерами, комсомольцами и так далее, и так далее. То есть, вот эта вот обязанность быть, она вдруг спала с плеч. Я все свои членские книжки, вплоть до профсоюзной, забросил и пошел просто рабочим работать. А тогда почувствовал свободу, что я могу идти в церковь. Я пришел в церковь. И крестился. Вы знаете, я сегодня крестился, а завтра трагически погиб священник Александр Мень.
В 90-м году это было?
Да, 9 сентября. И вот с тех пор идет такой вот мой, такой вот...
А отец Александр сильно повлиял на ваш приход?
Ну, безусловно.
Ну, он тогда, наверное, конечно, повлиял на приход в церковь огромного количества людей.
Безусловно. Его книги, семитомник его, я весь его прочитал. И, наверное, кроме него тогда и читать-то было нечего.
Я знаю, что до сих пор многие священники, когда к ним приходят люди и спрашивают, вот я бы хотел креститься, чтобы мне почитать, для того, чтобы, ну, как-то представлять, что здесь происходит, советуют Сына Человеческого.
Ну, в общем-то, отец Александр был, безусловно, миссионер.
Да, конечно.
Был, безусловно, миссионер и труженик на Неве Божьей. И я ему очень-очень благодарен за то, что вот он посмертно уже... Царство Небесное, он вложил вот в меня, в мою душу, в мой разум. И для меня он во многом, безусловно, как образец вот такого беззаветного служения Богу.
А, кстати, вы, вспоминая себя 30 лет назад, еще не крещенного, не церковного человека, это возвращаясь к теме, которую мы начинали, про любовь
27.
К людям. 20, ну, к молодому человеку, которому там под 30 лет. А вы в себе видите эту трансформацию, понимание любви к людям?
Да. Меняются установки. Помню, вот когда я был молодым человеком, одна очень мудрая женщина, старше меня на 10 лет, она мне сказала: ты знаешь, Саша, вот чем мы с тобой отличаемся друг от друга? Я тебе, говорит, скажу. Вот при встрече с человеком я ему ставлю изначально 5, а вот потом, общаясь с ним, я ставлю то, что он заслуживает. А вот ты изначально общаешься с человеком, ты ставишь ему 2. И только потом, в результате, ты можешь как-то изменить свою точку зрения.
Многие так делают.
К сожалению.
И я, кстати, тоже.
К сожалению. И вот, знаете, еще такой момент. Я помню, как-то автобус, вот такая ситуация там, автобус уехал, я не успел. И помню, вот я бы сейчас бы этого водителя, сейчас бы я его расстрелял бы. А жена моя смотрит на меня с такими глазами, с такими широко раскрытыми, говорит: и этот бы всех расстрелял. Такой, знаете, такая сентенция в воздух: и этот бы всех расстрелял. То есть она общается с людьми, с мужчинами общается, а этот злой, и этот бы всех расстрелял. И вы знаете, как резануло по душе. И вот когда тебе делают такие замечания, ты понимаешь, что у тебя изначальная установка неправильная. И я не хочу сказать, что я стал как-то лучше значительно. Нет, я просто научился видеть себя таким, какой есть на самом деле. А живя в церкви... Знаете, если человек, живя в церкви, достигая каких-то уже там седых волос, он говорит, я стал лучше. Ну да, в каких-то моментах, чисто скажем так, моральных каких-то моментах он может стать лучше. А чем дальше он идет, он больше видит в себе грязи. Как святые люди плакали о своих грехах. Казалось бы, да? Казалось, ну что же он плачет? Он же на самом деле святой человек. А вот чем ближе мы идем к Богу, тем на самом деле больше видим, насколько человек страшен. Мы изнутри очень страшны. Очень страшны. И вот этот грех, который корежит человека, он раскрывается в тебе со временем. Как помните, старец сказал своему ученику, когда тот радовался, что я ангелов вижу. Он говорит, ну, ангелов видеть-то ладно. Что, кто же их не видит? Вот и свои грехи попробуй разглядеть.
Или да, человек в человеке.
Человек в человеке, да. Но, вы знаете, помогать, сотрудничать... Это нам, оно нам присуще. Вот я сюда ехал, несколько раз обращался все больше так молодым людям с просьбой там указать дорогу. И, знаете, очень-очень хорошо. Но оно везде так. Мой товарищ вот, был в Лондоне так давно. И он говорит, знаешь, заблудились. Заблудились, языка не знаем, как нам прийти. И говорит, встречаем девушку-китаянку. Спрашиваем, девушка, миленькая, расскажи, как там... пытаются объяснить. Она их взяла за руку и 3 километра шла с ними для того, чтобы привести, показать им их отель. Вот когда мне мой товарищ это рассказывал, я подумал, а я бы смог 3 километра пойти с человеком?
Я бы не смог.
Да вот я тоже задумываюсь об этом.
Но справедливости ради, у нас тоже люди, ну, опять же, вот рассказывать, вы искали дорогу к нам сюда в студию, а люди подсказывают.
Подсказывают, да.
Это же несложно. Ну, знаю я, да, где этот адрес. Ну, вот там, туда иди, туда придешь, тогда и так придешь. А тут не требуется каких-то больших усилий над собой. Китаянка, да, провести 3 километра, это уже усилие над собой.
Вы знаете, когда ехал ту же самую Барселону, помню, я слышал о том, что граждане, вот, живущие там в Барселоне, что они протестуют против такого большого наплыва туристов, что эти туристы уже надоели, что эти туристы съели город, эти туристы везде жить невозможно, цены огромные на жилье, на отели и так далее. Но я когда приехал, думаю, ну все, что им спросишь у этих местных жителей, они точно тебе покажут там другую сторону. Ну вот, сколько я не спрашивал, настолько люди относятся хорошо. Я не думаю, что они там особенно, там, может быть, религиозные. Люди разных национальностей, разного цвета кожи. А отношения нормальные. Отношения нормальные. Вот на этом фоне, на этой нормальности, ненормально возникает то, что ты изначально имеешь эту точку зрения, что человеку ты ставишь 2, а потом уже начинаешь подниматься. Нет, вот перевернуть свою душу. Я думаю, вот это уже первая установка для верующего человека. Потому что мы на самом деле злые. Вот несмотря на то, что мы можем помогать там в каких-то мелочах, можем даже отозваться, на чужую боль отозваться, но мы все равно злые. И это зло, его надо искоренять. Вот мы говорим о любви. Любовь требует усилий, достижение любви требует усилий. Очень часто приходит, особенно, знаете, касается мужчин, когда он приходит, кается. И я знаю несколько человек, которые начинают с того, что говорят, я так и не достиг меры любви.
Меры любви. Но это очень хороший самоанализ.
Это хороший.
Если это не поза,
это верующие
как-то
люди.
Как-то себя так представить лучше в свете.
Это верующие люди, но все-таки, видите, любовь – это апофеоз. Любовь – это максимум. Любовь – это предел. Это то, что мы должны обязательно иметь по концу наших дней.
Опять же, вот вы говорите «любовь». В русском языке это абсолютно...
Сейчас я вам расскажу одну маленькую историю.
Ну, вы понимаете, о чем я.
Совсем недавно. Я захожу в Сбербанк, стою в очереди, перед мной стоит бабушка. Старенькая такая бабушка, в таком стареньком таком пальтишке, там не пойми какой платочек. И вот она что-то там или платит, и вдруг она, смотрю, людей немного. Смотрю, она поворачивается к девушке, которая сидит в соседнем окошечке. И говорит, девушка, ты знаешь чего? Я тебя люблю. И все так, знаете, так заулыбались. Вот, даже люди так остановились, так, знаете, смотрят друг на друга. Заходит еще кто-то, она поворачивается к входящим, говорит: «И вы хорошие люди, и вас я люблю».
А все стоят еще и думают подспудно: «Ну, бабуль, наверное, уже того».
А потом она пошла, я забыла свой пакет. Я поднял пакет, подошел к ней на выходе, говорю: «Бабушка, вы забыли». Она посмотрит мне: «Какой же ты хороший человек, как я вас всех люблю». Вы понимаете, может быть, она и того.
Нет, это я говорю о том, что
может быть,
должны были так подумать, скорее всего.
Может
но
быть.
Но это здорово, это же очень здорово.
Может быть, даже, я, знаете, я встречался с людьми, приходишь ведь к стареньким людям на дом, и, да, бывает, что и уже и какие-то там начинаются изменения в сознании, но вот если ты достиг какой-то этой меры любви, то эта любовь, она работает в тебе. И независимо от того, в каком ты состоянии разума, ты будешь любить.
Так вот, на одном интернет-портале недавно опубликовали историю про... ну, наверное, это не литературная обработка, но, наверное, так и было где-то. Про человека, видимо, с синдромом Дауна, который... или аутист, я, простите, не знаю, который ходил по храмам, разным храмам одного города, ходил иногда к протестантам, где-то он там рассказывал, что он вместе с архиереем служил, где-то он там пытался подпевать во весь голос, кричать, мешал службе, но никто ему не делал никаких замечаний, потому что его все любили, это же наш Толик, как же мы ему можем... Вот он всех любил точно так же, каждый мог во время службы подойти к священнику, подойти в алтарь, что-то сказать, но никто никогда его не останавливал, потому что понимали, что, во-первых, сам человек ко всем абсолютно относится доброжелательно, но его соответственно, тоже любили.
Ну, может быть, это был такой вот пример такого человека.
Может, это рассказ, я не знаю. Может быть, это
но у нас в приходе была такая девушка. Только она не была, допустим, так, поражена в разуме. Она была чуть-чуть, скажем так, болящей, чуть-чуть. Она была иконописцем. И вот в ней было присутствие любви какое-то колоссальное. Она оставила нам, наверное, десятка-полтора икон, и умерла в 29 лет. Для нас она, знаете, как путеводная звезда. Мы слишком рациональные люди. Мы как-то все-таки больше все живем вот этими сиюминутными какими-то моментами. А она всем говорила, кстати говоря, «ты». И всех, называя по имени, она не говорила, допустим, «Таня». Она говорила: «Танечка». Она ко мне, подходя, никогда не говорила там «отец Александр». Она говорила: «Батюшка». Вот это обращение, вот это вот внутреннее состояние. Вот когда она стояла там в уголочке, молилась, ну, вот она стояла и стояла. А ушел человек из жизни, и вот это место ее опустело. И его никто не занял.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у Светлого радио священник Александр Дьяченко, писатель и настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново Владимирской области. Это же очень важно, жить так, прожить жизнь, чтобы потом место в храме было... Тут я не уверен, что применимо такое понятие, что... кажется, что кого-то не хватает, что место опустело. Мы же в храме немножко по-другому относимся к уходу людей из жизни. Но, тем не менее, все равно это ощущение всегда будет. А когда священник уходит?
Знаете, вот когда в храме есть духовная семья, когда есть община, то потеря любого человека... Член этой общины. Не то, что он там записывается, как-то там фиксируется. Нет, он просто живет, он молится, он вместе с тобой работает, хотя бы приходит там, как-то протирает эту пыль. Его потеря для нас, она катастрофична в том плане, что мы потеряли друга. Для него, да, он пошел к Господу. Все, его предназначение жизненное, вот оно реализовано. А для нас... Для нас, представляете, у нас был такой случай, когда человек, тяжело болея, пришел на уборку храма, готовились к Пасхе прошлого года, и он, когда ему жена сказала: «Ты дома побудь», она сказала: «Ты не понимаешь, может, я последний раз иду». И он умирает у нас фактически прямо в храме во время этой уборки. То вот каким он был? Да вот таким он был. Вот таким и таким и таким, с такими недостатками, с тем-то, с тем-то, с тем-то. А ты думаешь: ничего себе, человек вместо там, скорой помощи пошел и умер в храме. Вот ты бы так смог? у тебя так получилось. И я вам хочу сказать, что, уходя из храма в вечность, эти места не заполняются. Вот в сердце священника они не заполняются. Да, приходят новые люди. В той или иной степени они компенсируют утрату других. Я как-то заметил, что сколько уходит, столько и приходит. Какая-то постоянная такая есть вот цифра существования в общине. Это есть число людей, оно как-то всегда равно. Но уход каждого, он незаменим. А уход священника из жизни... Вот я помню, когда умер мой духовник. Это архимандрит Максим Москалионов. Это был очень сильный человек. Мы привыкли вот так вот, вот так под его крылышком так существовать, посоветоваться, подойти, батюшка спросить. Такой батюшка такой был, такой, знаете, вот простец такой, вот из крестьян такой. Он мог что-нибудь сказать, там, что-то не так. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день, когда я смотрю на себя и на окружающих себя, вот такой духовной глыбы ее нет. Вот просто нет.
У отца Георгия Чистякова есть такая заметка, вернее, по-моему, это из его записок, составили статью, называется «Нисхождение в ад». Я всем советую, потому что можно в интернете найти, в поисковике в любом, священник Георгий Чистяков «Нисхождение в ад», где он рассуждает о смерти. Вот так как он рассуждает о смерти, а действительно, мне очень сложно как-то... как говорят, прошибить чем-то, вот именно эта заметка, этой заметке удалось, с помощью этой заметки. Я таких размышлений о смерти больше нигде не встречал. Человек, который окормлял детскую больницу онкологическую, человек, который сам умер от рака впоследствии, отец Георгий, человек, который... основная часть служения которого пришлось на время войны в Чечне, где он тоже как-то что-то окормлял кого-то где-то. И вот его рассуждения о смерти как-то, видимо, очень сильно возвышенные и войной в Чечне, и с детишками в онкоцентре, вот они настолько остро вот подтверждают то, о чем вы говорите.
Вы знаете, я еще хочу сказать, что смерть как таковая – это не трагедия. Это нормальная часть нашей жизни. А трагедия – это разлука. А молитва наша об усопших – это такая надежда и продолжающаяся любовь. Надежда на том, что мы обязательно встретимся. Любовь христианская, она ведь, она пронзает всю нашу жизнь. И молитва об усопших – это, наверное, одна из самых таких бескорыстных форм проявления этой любви. Здесь вот эта тема смерти, это тема как вот рождения и смерти. Для нас она одна из центральных, одна из главных. И в своих рассказах я очень часто ее касаюсь. Очень часто. А и по-другому нельзя. Потому что любовь, она проявляется и очень-очень ярко проявляется. И вот как раз-то накануне ухода человека.
И после.
Ну и после, да, безусловно, если человек достиг, то он не оставляет нас просто так. Он продолжает о нас молиться.
И когда приходишь, особенно это где-то на сельских кладбищах, понятно, что много безымянных, заброшенных могил, но иногда смотришь какое-нибудь надгробие уже давно ушедшего человека, там прошло, может быть, 20, больше лет, а там... цветочки какие-то лежат, стоит нехитрая еда, конфетки. Сколько об этом уже сказано священниками, что не надо приносить на кладбище еду. А с другой стороны, ты понимаешь, что в этом никто в это не вкладывал никакого сакрального смысла.
Да,
просто
совершенно.
Это проявление любви к человеку. Ну вот да, вот принесла конфеток, положила. Вот цветы. Мне кажется, что это как раз...
Знаете, я однажды... мы как-то служили 9 мая, пришли на кладбище и послужили. У нас есть такая могила к неизвестному солдату. То есть у нас был госпиталь, и воины, которые умирали от ран после битвы здесь под Москвой, вот они там похоронены, и уже имена-то их стерлись из памяти. Но у нас верующие поддерживают этот памятник, могилку, приходим, молимся. И вот когда служили, и вот расходимся, а наши верующие говорят: ну, я к себе, а я к себе. И ты понимаешь, что это, ага, на могилке к родственникам. Uh-huh. Я к себе, я к себе. И я так на велосипед и еду, и проезжаю. Я, знаете, тоже так это немножко позаботился на перспективу, что вот, вот в этом месте я хочу, значит, чтобы быть похороненным. Вот именно вот здесь, в этом месте. И проезжая на велосипеде, смотрю, рядом через дорогу приехали машина с московскими номерами, люди вышли тоже на могилку, видимо, своего отца. Они стоят, как-то общаются между собой. Я спешился и говорю им: «Здравствуйте, соседи». Они меня посмотрели, батюшка такой на велосипеде: «Здравствуйте, соседи». «А, батюшка, какие же мы соседи?» «Мы не соседи». Я говорю: «Ну как же, вот вы, скорее всего, здесь будете лежать. А вот это вот место, это мое». Я уже, говорю, здесь вот застолбился местечко. Так что давайте знакомиться. Нам с вами вечность коротать.
Не напугали их этим?
Нет, нет. Я думаю, что
люди... Ну, хорошо сказали, действительно хорошо.
Нормально к этому относятся. Это тоже своего рода проявление любви.
Да, безусловно, согласен с вами.
Любовь, она везде, она пронзает нашу жизнь. Без нее было бы ужасно.
Главное это видеть и замечать. Ну, главное это замечать всегда.
Да, уметь заметить и уметь как-то...
А кто-то этого стыдится, кстати, я тоже встречал.
Да нет, не надо стыдиться, надо помнить, что тебе самому надо в первую очередь проявлять это чувство любви. Потому что действительно ведь христианство, оно всегда наступательно. Оно не оборонительно. Оно не то, что сделал другому доброе дело, значит, не делай добра, не получишь зла, да? Нет, мы даже если получим зло, мы все должны делать добро и проявлять любовь, ну, хотя бы в мелочах. Ну, что мы можем, да, по большому счету, помочь человеку? Ну, хотя бы улыбнуться, хотя бы как-то вот сказать доброе слово. Максимум, наш максимум такой к стороннему человеку, который, может быть, и не хочет с нами особенно общаться, это помолиться о человеке. Даже вот помолиться – это уже любовь.
Спасибо. Я напомню, что сегодня вместе с нами и с вами был священник Александр Дьяченко, настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново в Владимирской области. Отца Александра, я думаю, что все знают как писателя. Прощаемся с вами, до новых встреч. Спасибо, будьте здоровы, до встречи.
Спасибо, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».